Доверие. Письмо ваше говорит о доверии. Вы справедливо спрашиваете, как же, наконец, объяснить всем неотложную нужность доверия. Вы понимаете, как доверие необходимо на всех созвучных путях. Без согласия дом не строится, а согласие уже есть доверие. Если трудник в сердце своем знает о сотруднике, что тот делает именно так, как надо, это уже и будет знаком доверия. Такое понятие, как доверие, нельзя выразить никакими наставлениями, а тем более указами. Его надо почувствовать. Или оно имеется налицо, или его нет. Если оно не зародилось, то ничем и никак вы его не надстроите. Всякое чувство строится на очень прочном сердечном фундаменте. Если фундамент не сложился, то вся постройка будет на сыпучем песке и не принесет ничего, кроме огорчения. Доверие настолько есть чувство, что оно не нуждается в очевидности. Можно восчувствовать доверие к чему-то или кому-то, никогда и не видев этого дела или это лицо. В своих обстоятельствах доверие похоже на убедительность. Совершенно так же убедительность является как высшее видение, как непреложность. В ней есть и вера, и сознание настоящей реальности. Те же самые обстоятельства непременно нужны при образовании доверия. Элементы доверия настолько благотворны, что без них действительно нельзя себе представить никакую постройку, будь она земная или духовная. Доверие будет прочным цементом всякого духовного строительства. Вы и сотрудники ваши совершенно правы, озабочиваясь, как естественнее всего взаимно пребывать в доверии. Ведь можно вместе читать книги, можно вместе слушать лекции, можно обоюдно доброжелательствовать и все же не быть твердо уверенными в обоюдном доверии. Проверять доверие следует на всяких жизненных вопросах. Каждый должен спросить себя, может ли он совершенно быть спокойным за своего сотрудника так же, как за самого себя. Сказано, не желай другому того, чего себе не желаешь. В полной мере это положение применимо в рассуждении о доверии. Также точно сотрудники должны быть обоюдно спокойными, поручая друг другу какое-либо добротворчество. Если где-то зашевелится подозрение о том, сможет ли сотрудник выполнить поручение во всем высоком качестве, то это уже покажет, что доверия или нет, или оно очень призрачно. Конечно, нужно думать о доверии. В этих мыслях уже будет утверждаться возможность зарождения доверия. Когда вы будете знать, и знать неотступно, насколько непременно нужно доверие при каждом общении, то вы и будете анализировать свои чувства и мысленно обострите их в благую сторону. Когда говорим про анализ чувств, мы не будем предполагать какое-то обдуманное мучительство чувств. Всякое такое насилование уже будет уродством, безобразием. Анализ чувств может быть лишь в утверждении их и в обнаружении их зачатков. Одно — обнаружить зачаток, а другое — насиловать и искривлять его. Мы столько раз обменивались с вами соображениями о значении и о силе мысли. Вот эту силу мысли и нужно обнаружить при вашем благом устремлении к укреплению доверия. Не ищите его лично и в самости. Пусть оно цветет на непреложных фактах. Доверие не может расцветать на пустом месте и о пустом месте. Для него нужна действительность, непредполагаемая, но доказано осязаемое. Иногда люди скажут, тут что-то есть таинственное. Это еще не будет осуждение. В просторечии таинственность является синонимом силы и убедительности. Иначе говоря, люди хотят сказать, в этом что-то есть. Французы очень хорошо умеют характеризовать это нечто несказуемое, но действующее и существующее. Упоминаю о довольно излюбленном в обиходе слове «таинственность», как о примере, что некоторые своеобразные определения не противоречат понятию доверия. Также, если люди скажут «тут что-то неспроста», это тоже будет своеобразным признанием. Не однажды в литературе говорилось об обезьяньих ласках. Подобно же можно выразиться и о всяких своеобразных определительных, которыми люди иногда хотят выразить ощущение чего-то особенного. Ведь все неособенное у тех же людей не заслужит ни внимания, ни доверия. Могут быть восстания против всего особенного. В страхе и в ужасе невежества кто-то захочет, чтобы все сущее стало бы неособенным, забывая, что тем самым он вычеркнул бы из бытия и возможности всех блестящих открытий, которыми сам же он так любит пользоваться. Какие-то изуверы в разных областях могут вопиять против всего особенного, иначе говоря, против всего, чего они не знают. Но это будут лишь пароксизмы невежества. Все же находящиеся на путях культуры отлично понимают, что не особенное есть смерть и тление, а особенное есть жизнь и преуспеяние. А разве сама жизнь в ее несказуемой тайне не есть высшая особенность? В построении доверия вы проявите высшую меру доброжелательства. Помыслите в таком доброжелательстве, которое называется оптимизмом. Ведь границы между этими понятиями совсем неприметны. Сад прекрасный, рассадник доверия, будет прежде всего цветником оптимизма. Пусть себе кто-то ухмыляется. Можно привести из Пушкина, Гоголя, из Чехова многие примеры, когда в убедительных словах говорится о необходимости доверия и справедливости. Прочно возвращенное доверие будет справедливо. Ошибки могут быть лишь там, где была какая-то неосмотрительность и небрежность. Дом, построенный крепко, и будет прочным, и будет служить надолго. Радостно, что вы мыслите о том, что является прочным цементом для строения человечества. 11 июля 1935 года. Цаган-Куре. Мне вообще хочется, чтобы все тяжкое и трудное, что стоит впереди меня и всего человечества, чтобы все оно наступило скорее, и чтобы единым духом все преодолеть для стремительного движения вперед, насколько хватит сил. В прошлом и в настоящем много ужаса в мире. Чувствую, как сгущаются знаки кругом, и как хочется крикнуть «скорее!». Больше и больше бунтует и нетерпеливый дух. Не знаю, хорошо ли это. Так пишет наш сотрудник, одаренный и вдохновенный. Его глаз, смотрящий по широкому горизонту, конечно, замечает все те нагромождения, от которых душно человечеству, и хочется крикнуть «скорее!». Он же продолжает. Говорят об усиленной заболеваемости. Недавно зубная врачиха удивлялась множеству воспалительных процессов. В Париже в конце мая снег, в Токио град, величиной с двухкопеечную монету. Простой, нехитрый мужичок недавно усиленно советовала моему знакомому уехать отсюда куда-нибудь, ибо чует его сердце, что так надо. Всюду смятение. Не только зубные врачи, но и врачи глазные, горловые и легочные. Все говорят о большом количестве каких-то воспалительных процессов. Конечно, сердечные заболевания и всякие напряжения особенно обращают на себя внимание. Сотрудник спрашивает, получили ли мы книгу об апокалипсисе. Апокалипсис или Откровение Иоанна, заключительная книга Библии, содержит пророчество о конце света, о борьбе между Христом и Антихристом, о страшном суде и тысячелетнем Царстве Божием. Мы ее не получили, но много апокалипсиса происходит вокруг. Если возьмем передовой лист каждодневной газеты, то разве не видно будет на нем апокалипсических знаков? Только заведомо глухие и слепые не хотят видеть напряженность времени. А вот простой мужичок, как пишут, стремится хоть куда-нибудь уехать. Такое беспокойство сердечное всегда очень показательно. Все же более сознательные не только хотят уехать куда-то, но определенно заклинают пространство кличем. Скорее! Они-то понимают, что без каких-то разрушительных процессов нарывы и гнойники не вскроются, и зараза будет лишь углубляться, заражая весь организм. Опытный хирург, усмотрев опасное состояние зараженного организма, тоже восклицает: «Скорее! Скорее, чтобы не допустить распространения заразы!» Ведь он знает, что если разложение достигло известных пределов, то его нужно немедленно прекратить. Если простой человек хочет просто уехать хоть куда-нибудь, то в других сердцах это мрачное предчувствие выражается подавленностью настроения. Кто-то говорил: пусть все пропадает. Но наш сотрудник в силу своего строительного характера вовсе не хочет, чтобы все пропадало. Чутко и мудро он призывает: скорей, скорей, пусть операция будет уже в прошлом, пусть явится еще одна возможность думать о будущем и стремиться к нему с обновленными грозою силами. Люди разделяются на два типа в отношении восприятия грозовых явлений. Одни тупо боятся и молнии, и грома. Они готовы нелепо спрятаться, зарыться в подушки, заткнуть уши, лишь бы не слышать этих прекрасных грозовых разрядов. Другие же, наоборот, восторженно воспламеняются духом, когда грохочет гром и сверкает молния. И в этот момент они менее всего думают лишь о себе. В них нет мысли, ударит ли в них молния или нет. Но те, которые зарываются в подушки от космических явлений, они-то, наверное, где-то думали о себе, о своей драгоценной жизни. Представьте людей такого типа в бою, и, наверное, вы увидите такую же растерянность и уклончивость. Они прикроются многими соображениями. Они скажут, что не идут вперед, потому что не имели времени обсудить, действительно им нужно подвергать себя опасности. Они не поспешают вовремя, ибо найдут многие причины, почему им пришлось опоздать. Они очень находчиво изложат причины, почему они уклонились от действия, от подвига. Вероятно, в сердце своем они будут негодовать на те обстоятельства, которые призывали их к подвигу. Извилисты пути всяких уклонений от добра. При этом будут поражены самые священные, великие основы. Если безумец может быть чрезвычайно находчивым и выносливым, если лунатик невредимо пройдет по узкому карнизу над бездной, то и безумие страха своеобразно преисполняют людей такой же находчивости. Но одно восклицание не будет у этих людей на устах. Они не скажут «скорее, скорее». Наоборот, они найдут всевозможные причины, чтобы промедлить. Конечно, по характеру своему они никогда не признаются в истинных своих побуждениях. Какие сказки и россказни будут придуманы, чтобы не только оправдаться, но даже и очернить все, что не боится молнии и смело зовет скорее. Этот тип людей или по природе своей, по далекому бывшему, уже привел себя в такое состояние. Но иногда оно является подражанием тому, что безвольные люди видели с малых лет в окружающем быту. Может быть, мать или бабушка или дед боялись грозы или всякого передвижения. Может быть, ребенок видел, как кто-то от ужаса зарывался в перины или считал величайшим несчастьем переезд в новый дом. С измальства могли влезать в тайники духа эти безобразия ужаса. Если же не было обратных примеров яркого мужества, достоинства и справедливости, то нередко дух слабый подпадал всем отрицательным явлениям. Просто складывались дурные привычки. Во всех просветительных делах прежде всего нужно всеми разумными мерами отлучать от дурных привычек. Часто кажущаяся маленькая дурная привычка имеет в основе своей глубокое заблуждение и, прежде всего, излечивается личным примером. Если заболевший организм еще излечим, то каждодневным примером можно изъять из него опасные микробы разложения. Пушкин даже в зрелых годах благодарно вспоминал свою старую няню, который рассказал ему многие прекрасные, зовущие вдаль сказки. А разве каждая сказка не имеет в основе своей быль, но такую чудесную, что она уже кажется за пределами возможности? Когда говорится не делать жалобных выводов из-за промедления, это будет значить, что промедления и не было, и оно было лишь кажущимся для нетерпеливого духа. Ничего худого нет в том, что дух к добру нетерпелив. Наоборот, это очень хорошо. Так же хорошо сознавать, что кто-то не одинок в тягостях житейских, сознавать постоянную заботливость. Это уже будет той радостью, которой поистине должны быть наполнены сумерки быта. Когда кто-то вопиет в ясном предвиденье «скорее, скорее», он уже знает, что, несмотря на всю суровость грядущего, оно проявит себя к добру, ко благу человечества. В таком «скорее» не будет безнадежности овцы, видящей нож над собой. Наоборот, будет львиное устремление вперед, к подвигу, который как в земном, так и в надземном, будет звучать тем же отважным торжественным призывом. Песнь песней, песнь сердца. Именно в сердце рождается устремленный глаз «скорее, скорее». 8 июня 1935 года. Цаган, Куре.